Слава Богу, что мы здесь и мы можем слушать Слово Божье. Аминь. Потому что Слово Божье – это величайшая ценность твоей жизни, которая определяет. Мы сегодня об этом поговорим с вами. Вы, если вы не против. Ну, вы, конечно же, не против. Правда же? Мы же за этим сюда и пришли. Мы пришли, ну, и пообщаться, конечно, после служения, и поговорить, и воздать Богу хвалу, и поблагодарить Его за то, что Он делает, сделает или уже сделал в твоей жизни. Аминь. Но мы также здесь для того, чтобы Слово Божье что-то производило в твоей жизни. Аминь. В одной из предыдущих собраний мы с вами уже смотрели это место Писания. Мы с него и начнем. Чтобы это было логическим продолжением предыдущего. Начнем с 1 Петра, 1 главы, 18 стих. Мы от него оттолкнемся, не слишком долго будем на нем находиться. Он высветится на экране, да, этот стих? 1 Петра, 1 глава, 18 стих. 12 часов, слава Богу. Не, здесь написано о нас с вами, о тебе и обо мне. Здесь написано, что нетленным золотом или серебром ты искуплен от суетной жизни, переданной нам от отцов. Дальше идет речь в 18 стихе, что ты искуплен драгоценной кровью Иисуса Христа. Но давайте начнем с 18 стиха. Нетленным золотом и серебром ты искуплен от чего-то. Ты выкуплен от чего-то. От чего? Давайте посмотрим, как это звучит в оригинале, это место Писания. Выкупленный от суетного, по-гречески это слово звучит как матаяс, означает тщетный, бесцельный, пустой. А жизни, от суетной жизни, которая, ну, здесь написано от суетной жизни, да, анастрофос, это переводится дословно, ну, жизнь, вы знаете, по-гречески это зоя. Просто как жизнь, да? И в многих местах Писания оно так и переводится. Здесь другое место Писания, анастрофос, переводится буквально как образ жизни, образ поведения. То, из чего складывается твоя жизнь, повседневное твое хождение, твое бытие повседневное. Итак, это место Писания звучит так на самом деле, что нетленным золотом и серебром ты выкуплен от бесцельного, пустого образа жизни. Ты выкуплен от бесцельного и пустого образа жизни. Знаешь, и когда мы думаем о себе, мы, конечно же, не применяем эти слова к себе. Ну, мы склонны к тому, чтобы на себя не примерять подобного рода вещи, что мы живем бесцельной и пустой жизнью. Тем более Господь нас выкупил. Нас искупил. Но о чем говорит Господь? Все-таки, что произошло в нашей жизни в результате этого искупления? Что произошло и что изменилось в результате этого искупления? Но ответ на это дает нам только Слово Божье. В Слове Божьем мы видим ответы на все вопросы в нашей жизни. В Евреях 4 глава, 12 стих, здесь говорится о том, что Слово Божье кое-что высвечивает в нашей жизни. Возможно, мы сейчас придем к тому, что именно все-таки разделяет Слово Божье. Что такое эта бесцельная и суетная жизнь, с которой нас искупил Господь. Аминь. Здесь написано в 4 главе, 12 стихе, написано, Слово Божье живо и действенно. Друзья, давайте, прежде чем мы пойдем дальше, просто давайте Богу дадим славу, потому что Его Слово живо. Его Слово живо. Послушайте, Его Слово – это не просто буквы на экране. Это не просто даже буквы в книге, на обложке которой написана Библия. Его Слово – это не просто что-то начертанное на камне. Это не какая-то традиция. Это что-то живое. Ты живой? У тебя есть что-то, что делает тебя живым. И Слово Божье, оно также живое. Это не просто буквы, это не просто слова и предложения, это не просто литературный памятник. Слово Божье – это живо. Слово Божье – это что-то живое. Это значит, оно имеет возможность жить и приносить жизнь в твою жизнь. И приносить жизнь с избытком в твою жизнь. Аминь. Жизнь в твою жизнь. И второе, оно действенно. Оно не просто статично, знаете. Ты не просто читаешь и становишься просто хорошим человеком. Ты не просто читаешь, и у тебя поднимаются твои моральные планки, приводятся, ты становишься моральным человеком, устойчивым к разного рода искушениям там, и все остальное. В общем, то, что делает тебя вот таким вот правильным человеком. Послушайте, Слово Божье, оно действенно. В оригинале написано, оно эффективно и продуктивно, если переводить в современный язык. Оно эффективно и продуктивно. Оно действует таким образом, чтобы в твоей жизни в результате этого действия происходит некий результат. Результат, эффект. Оно не просто прочитано тобою. Оно действует, оно живо и действует. То есть оно производит работу. Написано, оно не возвращается тщетным. Оно не, Слово Божье не возвращается счетным. По-другому сказать, Слово Божье не может быть неэффективным в твоей жизни. Если ты принимаешь его как Слово Божье, а не просто как текст. Оно живо и действенно. Оно живо и действенно, друзья, слава Богу. И дальше написано, что оно острее всякого меча бою до острова, и оно проникает. Здесь эта метафора с мечом, она связана именно с тем, чтобы показать, насколько глубоко Слово Божье, оно проникает внутрь твоего существа, естества. Внутрь твоего естества. Аминь. Оно проникает, и что-то внутри тебя разделяет. Что-то внутри тебя делит. Отделяет что-то от чего-то. И там написано дальше, что оно отделяет душу от духа. Как внутри тебя можно отделить душу от духа, если ты цельный человек? Оно отделяет душу от духа. Дальше написано вообще интересные вещи, но я сейчас внесу определенную ясность, потому что мы иногда проскакиваем это, потому что дальше написано, Слово Божье отделяет составы от мозгов. И дальше такая, знаете, идет уже, такое разделение. Слава Богу, послушайте, Слово Божье не нарушает твоей анатомической целостности. У тебя не отделяются в результате прочтения Слова Божьего, у тебя мышцы от костей не отслаиваются. И костный мозг у тебя не отходит от костей также. Здесь речь идет о другом. Это определенном роде иносказание и определенный нюанс перевода. Потому что вообще в том мире, в котором писалось это местописание, вообще не было еще известны подобные рода анатомические подробности, которые известны нам. Потому что я сказал, да, об отделении там этих, и мы все улыбаемся, потому что мы представляем определенные хирургические процедуры, понимаете, нежелательные, которые происходят. Мы их представляем, но древние люди этого не представляли. Поэтому то место писания, которое звучит здесь оно трактуется следующим образом. Отделяются составы, это переводится как скрепляющие связи, сочленения. А мозгом, то слово, которое переводится от мозгов, это больше правильно переводится как глубина или недры твоего естества. Это же самое слово, по крайней мере словарь отсылает к этому слову, которое используется в Библии еще раз. Хотя написано Ветхий Завет на арамейском языке, да, Новый Завет на греческом языке, но мы знаем, да, что все равно родной язык и апостолов, и Иисуса, это был тот же самый язык, на котором был написан Ветхий Завет, арамейский. И, возможно, поэтому словарь отсылает к этому же слову, когда в Бытие, в 45 главе, 18 стихе, Иосиф, встретив братьев, он говорит, приходите в эту землю, эта земля хорошая, и вы будете питаться от тука земли. Вот это же самое слово, которое здесь тук земли, то есть жир земли. Да? Ну что такое жир земли? На самом деле в земле жира нету, но в земле есть нефть, которую древние люди могли интерпретировать как тук земли. Да? Так вот, дословно Иосиф сказал своим братьям: приходите в эту землю, вы будете питаться от недр земли. Точно так же здесь, в этом месте Писания, в Евреях, это же самое слово, Слово Божье проникает в самую глубину твоего естества, в самые недры твоей ментальности, того, кто ты есть, в самые недры твоей личности. И не просто проникает туда, но и разделяет. Те внутренние ресурсы, у тебя есть ресурсы, ты знаешь, у тебя есть определенные ресурсы, ты на них надеешься, так же, как и я, и уповаешь, и рассчитываешь на них в повседневной жизни. Ты рассчитываешь на свой интеллект, ты рассчитываешь на свои знания, ты рассчитываешь на свой опыт, ты рассчитываешь, может быть, на свои связи, может быть, в хорошем смысле этого слова, на то, что ты знаешь, что ты имеешь общение с какими-то другими людьми. В результате этого общения у тебя могут получиться определенные вещи, определенные предприятия. У тебя есть определенные внутренние ресурсы, которые есть внутри тебя. Слово Божье. Говорит апостол, оно проникает до разделения всего того, на чем строятся твои внутренние убеждения, на чем строится твой внутренний мир. Оно разделяет до всех этих сочленений и глубин, проникает внутрь тебя и разделяет. Аминь. Разделяет. Написано «отделяет». Причем слово «отделяет» – это то же самое слово, которое потом применяется в математике, как слово «деление». Отделяет одно от другого внутри тебя, прямо внутри тебя. Как у нас говорят, прямо сейчас. Прямо сейчас, когда ты слышишь Слово Божье действенно, и оно что-то отделяет, оно что-то делает внутри тебя, отделяя что-то и что-то. И это отделение тебе на благо. Это не на зло тебе, это отделение тебе на благо. Дальше, оно, помимо этого, оно судит помышления и намерения сердечные. Во-первых, судит, это не осуждает. Как часто мы читаем слово «судит» и делаем синоним со словом «осуждает». Но Слово Божье не осуждает тебя, потому что ты оправдан.
Аминь.
Аминь. Судит. Греческое слово критикос, и это даже не критикует, как вы могли бы подумать. Это слово переводится как способно разбирать и различать. Оно способно разбирать и различать. Слово Божье внутри тебя что-то способно разделять и различать. А что именно? Посмотрите. И судит помышления и намерения сердечные. А скажите честно, как часто вы читали эту фразу, как помышления и намерения сердечные – это одно и то же? Помышления и намерения сердечные. То есть и помышления и сердечные, и намерения сердечные. Вы так читали часто это местописание, правда же? В оригинале написано, оно судит, оно разбирает помышления, соображение. Это слово относится к твоей мозговой деятельности, к ментальной. Оно разбирает помышления и намерения сердечные, правильно переводится, мысли сердца. То есть твои духовные размышления. Слово Божье, проникая внутрь тебя, разделяет внутри тебя твои ментальные соображения, твою интеллектуальную деятельность. И духовную деятельность ставит между ними определенную границу, высвечивает это одно, а это другое. Это точно так же, как, знаете, как когда речь шла о мудрости в другом месте Писания, да, что есть мудрость свыше, да, нисходящая, а есть мудрость душевная. Точно так же, и то мудрость, одним словом называется в этом месте Писания, София, и там применено слово София греческое. Но в одном месте это мудрость душевная, то есть относящаяся к твоей больше обычной деятельности, интеллектуальной, душевной деятельности, а другая – духовная мудрость, та, которая приходит от познания Господа. От познания Господа. Аминь. И это внутри тебя разбирает, судит, разбирает. Знаете, в другом месте еще Писания написано: «Духовный судит обо всем». Да? Духовный судит обо всем. Не духовный осуждает всех, не таких, как он, а духовный судит обо всем. То есть духовный человек, имеющий это, он имеет способность, такую же, как имеет Слово Божье, разбирать, что есть что, понимать, что есть что, различать, что есть что, что плотское, а что духовное. Аминь. И вот, послушайте, то, что разделяется внутри тебя, это относится к тому моменту, который ты получил вместе с рождением свыше. Скажи, рождение свыше. В твоей жизни однажды произошло что-то, что называется рождением свыше. Но мы в своей повседневной жизни иногда не ценим и не используем тот ресурс, который мы получили в результате рождения свыше. Живя определенно, ну, по определенным просто понятиям и законам, которые не связаны с рождением свыше. Именно поэтому Слово Божье, оно проникает и разделяет в тебе это. То, что ветхое, и то, что новое. То, что пришло, когда ты стал новым творением в Иисусе Христе. Аминь. Очень показателен в этом вопросе Иоанна 3 главу. Мы сейчас ее откроем, но эта беседа Иисуса с Никодимом, она очень интересная на самом деле. И я бы, честно говоря, хотел, чтобы вы взяли эту всю 3 главу Иоанна и, может быть, поизучали дома в контексте того, что мы сегодня услышим и о чем мы сегодня с вами поговорим. О рождении свыше. Потому что подобного рода интересной и глубокой беседы Иисуса о рождении свыше вы в Писании не найдете. Это уникальная история, записанная апостолом Иоанном. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Смотрите, во-первых, Никодим был не просто так. Никодим был, во-первых, из фарисеев. То есть он был человек, который разбирался в законах Божьих. Общество того этапа, оно было построено на законах Божьих. Уклад жизни иудейского народа был и есть, и остается теократическим. То есть он, религиозная составляющая очень важна. И Никодим, он был, во-первых, из фарисеев, то есть он был религиозным лидером, человеком разбирающимся, и не только разбирающимся сам для себя, но и имеющим право учить других людей о правилах, как жить с Богом, так, как было принято по закону Моисееву, так, как жило общество Израилево, ну, и живет до сих пор в определенных моментах. Старается, да, жить. Во-вторых, он был из начальников иудейских, то есть он был высокопоставленным каким-то чиновником, который в результате не только разбирался в религиозных законах, но и в государственных законах, раз он был начальником. Другими словами, это был человек, который разбирался во всех нюансах того мироустройства, в котором он находился. И у этого человека, который знал, по сути, все обо всем в том мире, в котором он был помещен, он знал об этом мире все, как здесь все функционирует. Религиозные, социальные вещи, экономические. Он знал об этом мире все. Он оперировал этим миром. Он был не винтиком, он был рычагом каким-то в этом мире, каким-то механизмом, знаете, который что-то там значил в этом мире. И вот у этого человека возникает диссонанс. У него возникает вопрос, который заставляет его подняться ночью и идти к Иисусу. Идти к Иисусу, ну Иисуса посчитали за пророка, его не посчитали за Иисуса, за Мессию. И вот думали, что это пророк, думали, что это учитель. И в этом не было ничего такого, знаете, на самом деле, потому что в протяжении всей истории это в иудаизме вообще не запрещается, наоборот, даже приветствуется, разные школы, разные трактовки, разные учительствования, это все есть, и до сих пор это все есть в разных этих, оно одно где-то противоречит, где-то не противоречит другому, но тем не менее оно все уживается в рамках иудаизма. Вполне мирно. Поэтому до определенного момента Иисус, он уживался в картине вот, иудаизма, в картине закона Моисеева. Ведь мы же знаете, да, что Иисус-то он и в храмах и проповедовал. И, то есть, если он проповедовал в храме, то те, кто, ну, ему давали проповедовать в храме, понимаете? То есть в его словах, да, было нечто, но не то, чтобы это сильно так оно подрывало устои того общества, да, или религиозные, или какие-то другие. Но что-то было все равно, что Никодима, который, я думаю, увидел разные учения, разные, он изучал все эти вещи, будучи фарисеем, но что-то заставляет его подняться ночью и идти в дом Иисуса. И он идет в дом Иисуса ночью. Я себе представить не могу, что может, например, современного нашего там украинского депутата подняться ночью и идти куда-то, если это не ночной клуб или ресторан. Вот, или да, или какую-то схему там не это. Ну, здесь у человека просто в его системе мироздания возник огромная пробоина, огромный вопрос, что происходит, что происходит. И он приходит к Иисусу и говорит ему, замечу, он не задает ему вопрос, а он говорит ему, равви, то есть учитель, раввин, он к нему обращается, раввин. Мы знаем, я не один, у меня еще есть друзья, так что ты, если со мной что случится, не знаешь, что я к тебе пошел. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть он утверждает, да, ты учитель, никто не забирает твоего права учительствовать в наших храмах, согласно нашей вере. Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И Иисус сказал ему в ответ, и для меня всегда вот было интересно, а что, Никодим что-то спросил? Но Иисус сказал ему в ответ, потому что вопрос был во всем визите Никодима. Во всем визите Никодима был огромный, в ночном визите он пришел к Иисусу. И другими словами, да, возможно, он это грамотно, как положено интеллигентному еврейскому учителю, он это все сказал правильно. Вот ты учитель, все нормально, никто не это. Но Иисус увидел гигантский вопрос, который у него просто был нарисован на нем, он весь являл собою, весь этот вопрос. Этот вопрос, как такое может быть? У него в 6-м, по-моему, стихе, или в 9-м стихе, он его все равно озвучил, потом, через несколько этого, в 9-м стихе он его озвучил. Как такое может быть? Иисус, как такое может быть? Он ему говорит о чудесах. Говорит, послушай, я вижу в твоей жизни такое, что не вкладывается в мою мозаику, оно не вкладывается в мою систему мироустройства. Просто не складывается. Что это такое? Что это в твоей жизни такое? Что это не вкладывается во все, что я знал, во все, что верил я и мои отцы, и деды, и так далее, во все, что передано нам от отцов, как в 1 Петра. Оно не вкладывается туда. Что это такое? И Иисус, говоря ему в ответ, он ему начинает, он же как бы спросил о чудесах, правильно? Он даже не спросил, а просто заговорил о чудесах. Ему о чудесах. Чудеса это был на самом деле предлог. Он не может понять, как это происходит. Как это возможно? А Иисус ему в ответ говорит, он ему не поясняет о чудесах. Иисус ему в ответ не поясняет, не начинает ему рассказывать сколько-то шагов веры о том, чтобы достигнуть чудес, да, или алгоритм, по которому чудеса приходят в твою жизнь. Он ему не начинает объяснять о чудесах. Он ему говорит совсем, казалось бы, о другом, но это только кажется, что о другом. Он ему говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Иисус своим ответом показывает, что чудеса, то, что мы, люди, называем чудесами, это естественная штука в Царстве Божьем.
Аминь.
Понимаете, Царство Божье непросто называется Царством, потому что в этом есть аналогия с определенным устройством. Царство, любое земное царство, да, там государство, оно характеризуется определенной системой правления и определенными законами и исполнением этих законов. Это то, что характеризует любое государственное образование. В частности, если речь идет о царстве, это подразумевает монархию, в котором есть монарх, в нашем случае это наш с тобой отец, он монарх в этом царстве. И это подразумевает определенного рода законы, которые действуют в этом царстве. Так же самое и в любом другом государстве. Да? То есть, если это может быть не монархия, но тем не менее, все равно государственные законы прописывают то, какое это государство. И то, как обстоит в нем жизнь. Это может быть тоталитарное государство, это может быть демократическое государство, это может быть государство, где прописаны хорошие законы, но они не исполняются ввиду чего-то там еще. Эти все вещи, то есть то, как функционирует это все, оно характеризует государство. И знаете, на самом деле законами характеризуется вообще все вокруг нас. Законами и правилами, как все работает. Законами и правилами. Государство работает по определенным государственным законам, постановлениям, конституциям и так далее. Есть масса свод законов, да, которые регламентируют жизнь государства. Мироздание вокруг нас, оно также регламентируется законами физики. Все вокруг нас взаимосвязано и работает по определенным принципам. Аминь. Бизнес, экономика, она также развивается по определенным законам, правда же? Есть экономические законы, по которым все работает, по которым работает бизнес, по которым развиваются экономики, по которым развивается глобальная, общемировая экономика и так далее. И все это переплетается в окружающем нас мире, одно с другим очень сильно взаимосвязано. Точно так же, как и в твоей жизни. Твоя жизнь как личности, как индивидуума, она также регламентирована определенными законами. Например, социальными законами. Да? То есть есть определенные правила, которые твоего поведения, твоего взаимодействия с окружающими людьми. и почему ты, например, находишься в какой-то одной социальной группе. Вот в данном случае мы все находимся в одной социальной группе, да, вот в общине нашей, которая здесь проводит богослужение. Да. Есть и другие группы, да, в которых ты взаимодействуешь. Это твоя семья, это твои друзья, это твои соработники. И везде, в каждом из этих групп есть определенные правила взаимодействия. Более того, о тебе можно знать именно то, как ты взаимодействуешь в каждой из этих групп. Правда же? Например, вот что я хочу знать там о Владимире. Он добрый, отзывчивый человек, к нему можно обратиться за помощью и так далее. Да? Почему я это знаю? Потому что он так взаимодействует с окружающими людьми. Он, в результате этого взаимодействия появилось такое мнение о нем. Кто-то другой, он менее отзывчивый, он, например, заносчивый там, и гордый. Почему? Потому что это точно так же родилось в результате взаимодействия с другими людьми. Социальное взаимодействие. Точно так же в твоей жизни действуют и экономические законы. Законы, которые определяют твое материальное, да, положение. То ли ты работаешь, да, ты подчиняешься одним законам, да, если ты работаешь как наемный работник. Или ты, может быть, имеешь свое дело. Тогда у тебя в твоей жизни работают несколько другие экономические законы, да, которые определяют твою материальную жизнь. Аминь. То, как ты используешь эти законы, может также определять твое благосостояние. То есть есть определенные правила, которые работают, которые постоянно ты в течение жизни, ты их этот. Есть просто даже самый примитивный уровень, это биологические законы, в котором ты живешь. Ты живешь, ты растешь, потом твое тело стареет. Это биологический закон. То, как ты питаешься, то, как ты, твой образ жизни, да, это все определяет состояние твоего организма. То есть определенные биологические законы. По которым ты действуешь, взаимодействуешь с другими людьми. К биологическим законам относишься вопрос размножения, воспроизведения себе подобных и прочие моменты, да, то есть, которые складывают. Твоя жизнь подвержена массе разных законов, регламентирована массе разных правил и законов, которые, в свою очередь, они вписаны в глобальные законы, в физику, в гравитацию, в термодинамику, в законы ядерного взаимодействия и прочие вещи. Твоя жизнь так устроена здесь. И система твоих убеждений и верований, да, у тебя есть тоже система верований, правильно? Ведь потому что ты пришел на воскресное собрание, потому что у тебя есть система определенных верований. А, да? У тебя есть система определенных верований, она определяет твой образ жизни. Например, аскетизм в определенных вопросах, воздержание от употребления спиртного, наркотиков и так далее. Да? То есть ты воздерживаешься от них не из-за биологических проблем, да, а больше из-за социальных, потому что ты относишься к определенной группе людей, которая определяет твой аскетизм в этих вопросах. Сексуальное воздержание, там, например, в тех же там, вопросах, правда же? Потому что биология, например, она тебя в другое влечет. Но социальная группа, твое социальное взаимодействие ограничивает тебя в этих. У тебя есть система твоих верований и убеждений, которая делает тебя тем, кто ты есть. Тем, кем мы тебя видим. И вот Никодим, который об этой системе знает все, Никодим об этой системе знает все, об этой жизни Никодим знает все. И вот он в образе и действиях Иисуса видит что-то, что не вписывается в эту картину мира. Это не вписывается вообще в то, что он верит, и в то, что он знает, и в то, как все это работает. Потому что в этой системе Иисус ему говорит, что есть в этой своей системе мира, Никодим, нет одного, что тебе бы объяснило. Это рождение свыше. Это рождение свыше. Потому что именно рождение свыше дает тебе доступ к Божьим законам, к законам Божьего Царства, которые действуют объективно и которые проявляются в твоем мироздании, в твоем системе мира. Оно проявляется как чудеса. Оно проявляется как чудеса. Друзья, то, что мы ищем зачастую у Бога, и мы ожидаем от Бога чудес, это все есть законы Божьего Царства. Аминь. Этих законов нет в том, что назвал Петр суетной жизнью, переданной нам от отцов. Суетной, бесполезной жизни, которая передана нам от отцов. Потому что мы так привыкли. Не в отце дело, послушайте. То есть, читайте это правильно. Не в отце дело. Знаете, тут твой отец не виноват. Скорее всего, это вообще замечательный человек был. Не нужно после собрания звонить к отцу и говорить: отец, что ты натворил? Я от тебя унаследовал суетную жизнь. Не нужно этого делать. Послушайте, имеется в виду то, что мы унаследовали по традиции. Потому что так у всех. Потому что так у окружающего нас мира. Потому что так у окружающего нас мира. Даже если так происходит в нашем социальном круге. Потому что так у баптистов. А у баптистов было так у лютеран до них. А перед тем, как было у лютеран, еще до кого-то. И так, до, и так далее. Послушайте. Слово Божье проникает внутрь тебя, чтобы отделить. Чтобы отделить одно от другого. Чтобы отделить эту суетную жизнь, которая передана нам от отцов, отделить от того, что происходит с твоей жизнью, когда происходит рождение свыше. Потому что когда ты переходишь и живешь в этих правилах, в этой системе координат, тогда Божьи законы, законы Божьего Царства включаются и действуют в твоей жизни. Аминь. Слава Богу. Давайте дадим Богу славу. Давайте дадим Ему восклицание. Аллилуйя. Даже мы, если мы в своем хождении все соблюдаем, все воздержания, все аскетические моменты, но это все может быть суетной жизнью, переданной нам от отцов. Это все может не быть той жизнью, о которой говорит Иисус, о которой спросил Никодим. О которой спросил Никодим, говоря: Иисус, но чудеса же, я же вижу эти чудеса, я же вижу, это не вкладывается, это совсем другое, это совсем другой уровень. Аминь. И Иисус говорит ему: Царство Божье. Есть Царство Божье. Есть Его, как оно действует, это Царство Божье. Но ты не можешь их понять. Ты не можешь их в свою жизнь имплантировать, эти законы Божьего Царства. Тебе для этого нужно родиться свыше. Тебе нужно принять это. Аминь. Вот почему Петр говорит, что мы кровью Иисуса Христа, нетленным серебром и золотом мы искуплены. Кровью Иисуса Христа мы выкуплены оттуда. И именно с этим искуплением нам дано рождение свыше и вход в Царство Божье, которое теперь внутри тебя, которым законы Божьего Царства действуют и работают внутри тебя. Аминь. И знаете, Павел в Галатах, в 4 главе, в 9 стихе, он, разговаривая с галатами, он удивляется, он говорит: послушайте, сегодня, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, это созвучно с тем, как Игорь Викторович там в оригинале написано, ныне же познавшие Бога, а еще лучше, узнанные Богом. Да. Это лучше, правда же? Бог тебя знает.
Да.
Бог тебя знает по имени.
Аминь.
Бог — это не теория. Бог — это живая, действенная личность,
аминь,
которая знает, кто ты, которая знает твои проблемы, которая знает твои размышления, нужды, все, чем ты живешь. Он знает все о тебе. Послушай, Он не загоняет в тебе правила. Он не загоняет тебя в правила, по которым, если ты будешь исполнять эти правила, то ты будешь жить лучше. Это обман от дьявола. Это религия. Бог хочет, чтобы ты вышел из правил суетной, бессмысленной жизни. Вышел, будучи рожденным свыше, вышел в сверхъестественную жизнь в Иисусе Христе. В сверхъестественную, помазанную, в присутствие Духа Святого. Там, где есть Божье движение, там, где есть Божьи чудеса, там, где Божье царство. Это не просто термин. Это реальность твоего и моего существования. Но Павел им пишет, Галатам, он говорит, Галаты, друзья, вы, познав Бога и узнанные Богом, вы познакомились с Богом, вы знакомы уже с Богом, вы знакомы с Богом, вы знакомы с тем, как Он действует. Вы знакомы, вы уже вкусили то, как Он действует. Вы вкусили уже, каково оно жить в Божьем Царстве. Уже попробовали. И сейчас, почему вы опять поворачиваетесь, в оригинале написано, для чего вы поворачиваетесь опять, внимание, к немощным и бедным вещественным началам. К немощным и бедным вещественным началам. Написано, и нищим основам и стихиям. Вещественное начало – это вот, это то, что есть вот в жизни, естественная жизнь, естественные правила, то, как мы живем. Послушайте, друзья, это вызов всем нам сегодня. Это вызов для нас, для всех сегодня. Но Слово Божье, оно же такое. Оно же всегда, оно не идет на компромисс. Оно не идет на компромисс. Бог слишком тебя любит. И цена твоего спасения слишком высока, чтобы идти на компромисс. Поэтому Бог всегда разделяет. Он ставит все на свои места. Его слово, посланное в твою жизнь сегодня, оно живо и действенно. Оно действует и расставляет все на свои места. И Он дает тебе вызов. Он говорит тебе, почему ты, вкусив законы Божьего Царства, вкусив, что такое чудеса Божьи, вкусив, что такое сверхъестественная жизнь Божья, почему опять вы поворачиваетесь в естественную жизнь, в естественную жизнь, в бесцельную жизнь, как апостол Петр сказал, переданную нам от отцов, потому что такова традиция, потому что так живут все, потому что так живут все вокруг, так ходят на работу, так живут, так ходят в аптеке и все остальное. Только поэтому, он говорит, хотите, и вы что, хотите снова стать рабами? Он спрашивает, Галаты, вы хотите снова? Во-первых, обратите внимание на слово «снова». Ну, давайте проанализируем свою жизнь, да? Родился, крестился, там, пошел в школу, потом в институт, потом на работу, потом женился. Ну, в общем, все как у людей. Правда же? Рабство никто из нас не припомнит. Ну, какое рабство? Ну, какие-то там плантации. В школе немного. Да, в школе химия. Да, было дело. Еще колхоз. Я помню, после четвертого, после седьмого класса. Но рабство там, какие-то плантации, кандалы, да, там. Нет, ну, как бы это термины, которые нам сложно применить на себя, одеть. Ну, нет, не было в нашей жизни рабства. Мы жили, даже рожденные в СССР, мы жили в относительно свободном обществе, в котором не было рабства. Нам трудно, но апостол говорит, снова рабство. Вы что, хотите снова стать рабами? Я думаю об этом месте Писания и, ну, сам размышлял об этом месте Писания, об этом. И думаю, я не заметил, когда я стал рабом, когда я был рабом. Я не помню, чтобы я был рабом. Но, с другой стороны, может быть, я не заметил, когда я стал свободным. Если я продолжаю жить, как жил, а Писание говорит тебе, что теперь ты новое творение, что теперь все новое, не кое-что новое, не кое-что новое, не новый костюм. Он говорит, теперь все новое. Теперь вся твоя система мироздания новая, говорит Иисус о рожденном свыше тебе. А может быть, я пропустил этот момент, или, может быть, я его вкусил, но подобно галатам, послушайте, не думайте о галатах плохо. Это были обычные люди, такие же, как мы с вами. Апостол Павел их не то, что упрекает, что вы какие-то особенные, все вокруг люди, как люди, коринфяне люди, как люди, те люди, как люди, вы галаты, как обычно, понимаете, вы все испортили. Нет, послушайте, он просто говорит с ними, он говорит, ну, мы же, я боюсь, я опасаюсь, не напрасно ли я трудился у вас, ну, там в следующем стихе или через один, я боюсь, не напрасно ли я у вас трудился, потому что, говорит, вы же видели, вы же все это видели, но почему вы снова поворачиваетесь к естественной жизни, к той жизни, которой живет все общество вокруг вас? Почему вы живете так же, как они, внутри тебя? Не внешне, послушайте, Писание говорит, что мы не извлечены из этого мира. Мы не извлечены из этого мира, мы имплантированы в этот мир. Мы находимся в системе, но мы не от него. Мы подобно гражданам другого государства, находящимся здесь. Мы находимся в этом обществе, но мы часть другого общества. И мы часть другого мироздания. И мы подчиняемся законам не этого государства, а того, чьими гражданами мы находимся, являемся. Соответственно, и вопросы к нам от моего, мой правитель, это правитель того государства. И отчет я держу перед правителем моего государства, несмотря на то, что нахожусь подобно послу в этом обществе. Временно. Аминь. Но иногда мы забываем об этом. И мы просто живем так, потому что так живут все. Но общество вокруг нас так живет. Хорошо, ведь были же церкви и до нас, и вместе с нами. И все, и нам же это все пришло от отцов. Послушайте, Слово Божье радикально. Разделяю внутри тебя. От отцов – это от отцов. Всегда выбор за тобой, понимаешь? Но когда у тебя есть понимание, что вот эта суетная жизнь предана от отцов, а вот эта сверхъестественная жизнь в Иисусе Христе, то ты делаешь выбор. Потому что Бог всегда дает тебе выбор. И Слово Божье, оно разделяет это внутри тебя, для того, чтобы, именно для того, чтобы у тебя был выбор. Аминь. Слава Богу! Слава Господу! Аллилуйя! Знаете, в Римлянах, в 4 главе, 17 стихе, Бог говорится о Боге, что Он называет несуществующее, как существующее. Несуществующее, как существующее. Потому что то, что существует в Царстве Божьем, оно может не существовать в той системе координат, в которой ты находишься. Но, послушайте, я думаю, что если бы в том мире было уже большее познание о математике и о геометрии, и о системе координат, я думаю, так бы и сказали. Потому что, когда апостол Павел в 15 главе говорит, что, друзья, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Ань, можно поиграть? Я думаю, что если бы, ну, просто слово «система координат» была придумана только Рене Декартом в 1600 там, каком-то году, а трехмерная система координат была еще на 100 лет, в 17 веке уже придумана, ну, уже озвучена. В то время не было такого понятия измерения, система координат. Поэтому апостол говорит проще, для того, чтобы это было понятно людям. Он говорит, если вы, но я перефразирую, если вы только в этой системе координат надеетесь на Бога, то вы несчастнее всех человеков. Как? Ну почему несчастнее? Но неплохо надеяться на Бога в любом случае. Неплохо же надеяться на Бога в любом случае. Это хорошо, это благо надеяться на Бога в любых ситуациях. Но апостол говорит, вы, почему вы несчастней? Да потому что нет ничего, наверное, несчастнее и печальнее, чем когда ты имеешь гигантский, неисчерпаемый ресурс Божьей славы и Божьих законов, действующих в твою пользу, умножающихся в твою пользу. Но ты только надеешься на то, что Бог тебе просто окажет какую-то мимолетную помощь в этой системе координат, в этой жизни. Но разве это не печально? Ну разве это не печально? Бог хочет, чтобы ты увидел это внутри себя и назвал несуществующее как существующим. Есть хорошая новость, что все уже совершилось. Есть хорошая новость, что твое исцеление, оно совершилось. Есть хорошая новость, твое преуспевание и жизнь с избытком, твое сверхъестественное обеспечение, оно совершилось. Есть хорошая новость, твое призвание, спасение твоих родных, близких, это совершено, потому что это законы Божьего Царства, об этом написано. Скажи, написано. Когда ты провозглашаешь, когда ты называешь, послушайте, Бог называет несуществующее существующим. Он не просто думает о несуществующем как существующем. Он не просто имеет мнение такое. Имею мнение, да, имею мнение, что несуществующее возможно существует. Бог называет. Возможно, да. Возможно, Бог называет несуществующее существующим. Он говорит, в твое обстоятельство, болезнь, она существует. Он говорит, исцеление. Нет, болезнь, это в этой системе координат. Но в моей, в Божьей системе координат, оно совершено. Исцеление совершено. Почему? Потому что Голгофский крест, он был совершен уже. Он уже совершен. Его кровь, она уже пролита. Она уже пролита. Она уже сделала действие. Она уже победила грех. Она уже победила дьявола. Она уже победила все дьявольское и демоническое. Победа совершена. Победа Божья совершена. Аминь. Она в той системе координат. Она нуждается. Ты нужен Богу. Ты нужен Богу, как рожденный свыше верующий. Я иногда прихожу к Богу, подобно как Никодим. Не то в том плане, что я как начальник там иудейский, а прихожу как будто бы с таким же вопросом. Каким же вопросом? Как это возможно? Иисус. Чудеса, я слышу о них, я вижу, я читаю о них. Чудеса, ну как это возможно? Я же тоже хочу этого сверхъестественного. И я прихожу к нему как Никодим, к этому вопросу. Не самый плохой вариант. приходить как Никодим. Знаете, Иисус. Но Иисус говорит ему: ты ли учитель Израилев, и этого не знаешь? Я думаю, он был обескуражен, да, Никодим? Как, а я должен был знать? Да, у тебя есть это знание, у тебя есть это. Искупление твое совершилось, оно уже состоялось. Оно уже состоялось. Ты нужен Богу, как рожденный свыше, как рожденная свыше личность, для того, чтобы проявить законы Божьего Царства в этой системе координат, во всем. Не только в своем исцелении, и в твоем исцелении, да и аминь. Не только в своем преуспевании, и в твоем преуспевании, да и аминь. Но законы Божьего Царства трансформировать в то общество, перевести, ретранслировать в то общество, в котором ты находишься. Явить миру Христа – это об этом. Явить миру Христа – это об этом. Когда ты проявляешь в своей жизни, в своей земной жизни, да, ты живешь, ты так помещен в такую систему координат, у тебя трехмерное пространство. Аминь. У тебя есть ось X, ось Y и ось Z. Ширина, глубина, высота. Писание нас учит, Господь тебе еще научит, что такое Божья широта и глубина. Аминь. Но ты помещен в такую систему координат. Да? А знаете, это все вопрос знания. Это все вопрос знания. Наука, даже наука современная, она не стоит на месте. И говорят, что, возможно, 11 разных измерений есть. 11 разных координат есть. Мы просто этого не знаем. Мы просто еще не открыли этого вещи. Наука ничего не изобретает. Наука только открывает то, что создано уже. Ведь когда писалось это, не было познаний, да, о строении материи, о космосе, ни о чем этом не было еще таких знаний. Но сегодня мы знаем, что есть мельчайшие частицы, да. А еще в школе, буквально там немного лет назад, мы изучали, что самые мельчайшие частицы – это частицы, атомные частицы, протоны, электроны, нейтроны. Сегодня говорят, нет, есть более мелкие, есть бозоны, анионы, там, и так далее, короче, еще более мелкие частицы. И наука, человек, человеческий разум, он пытается проникать во все глубины и мельчайшие, субатомные какие-то вещи, и глобальный космос. Мы заглядываем вдали космические, те, которые еще никогда раньше не заглядывали до этого. Человеческий разум, он проникает во все это, но он это все не изобретает. Мы просто увидим то, что Бог уже создал. Точно так же и о тебе. Увидеть в себе то, что Бог уже создал. То, что Бог уже открыл эту систему координат. Эти правила, которые есть в твоей жизни. И прояви. И прояви законы Божьего Царства во всей своей жизни. Ты можешь. Это есть у тебя. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Шибала радости, гереди фуа, радищи тебе фуа, радости амбро, радищи тебе. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Мы превозносим тебя, прославляем, возвеличиваем тебя, Господь, за твою жертву. Возвеличиваем тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава, слава, слава тебе, Господь. Мы благодарим тебя за твое искупление. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое искупление от рабства естественных правил и естественных вещей в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа Ты искупил нас нетленным серебром, нетленным золотом, но Ты искупил нас, Господь, своей драгоценной кровью. Ты искупил нас своей драгоценной кровью. Мы прославляем Тебя, возвеличиваем Тебя, Господь, за Твое искупление. Ты искупил нас. Мы славим и благодарим Тебя. Аллилуйя! Превозносим Тебя, возвеличиваем. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе! Послушайте, неспроста здесь, в этих местах, которых мы читали, здесь говорится о рабстве. В самом первом месте написано: «Он выкупил нас нетленным серебром и золотом». Ну, для нас это не так звучит, но для тех, кто в том мире, когда это писалось и читалось первыми людьми, выкупали золотом и серебром, выкупали рабов. Выкупали рабов. И апостол Павел потом в другом месте Писания вы сказал, что вы выкуплены Его святой кровью. Неужели снова вы хотите стать рабом, вещественным началом? Скажи о себе, не будет этого. Не будет этого, скажи о себе. Скажи: я рожденный свыше верующий. Моя жизнь подчинена законам Божьего Царства. Божье Царство внутри меня. Божьи законы действуют внутри меня. Аллилуйя. Давайте прославим Его. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Слава, 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 слава! Аллилуйя! Давайте дадим Богу славу! Хвала Тебе, Господь! Хвала Тебе, Царь наш! Аллилуйя! Бог сверхъестественный! То, что сверхъестественное для нас, это естественная природа Бога. И мы с вами соучаем. Мы сейчас с вами прочитаем. Присядьте еще. Мы будем служить Богу нашими приношениями. И у меня просто даже, как когда тоже готовил к этому слову, у меня так это увиделось, это слово. Ну, сейчас все последовательно. Знаете, 1 Коринфянам, 15 глава, очень рекомендую вам в контексте того, что вы услышали, почитать. Вот 3 главу Иоанна о Никодиме и первое послание Коринфянам, 15 глава. Вот то, что вы слышали сегодня, да, порассуждать, поразмышлять о том, о чем я говорим, о системе координат Божьих, о Божьем Царстве, о том, как это разделяется внутри нас, да, и то, как мы можем жить по закону в нашем естественном существовании. Мы можем жить не так, как живут все, просто так, знаете, просто с признаками христианства, которые только есть признаки побочные христианства, но на самом деле, проявляя законы Божьего Царства, которые проявляются в окружающем мире как чудеса, как сверхъестественное действие. Аминь. И в первом послании Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел очень много, это одна из самых длинных глав, мне аж 58 стихов в Новом Завете, в Ветхом Завете есть длиннее. Но он рассуждает именно об этом, он рассуждает о тленном и нетленном, он разделяет. Послушайте, на самом деле эта тема, она звучит во всем Писании, во всем Новом Завете, не во всем Писании, во всем Новом Завете. Она очень сильно звучит о том, что есть вот Божий мир, есть Божье Царство, в котором действует, это все действует. Это не все статично, знаете, мы не просто вот приняли, мы покаялись, знаете, вот как вот зачастую даже обман в этом слове, которое называется покаяние, да, мы же не приняли покаяние, мы же не извинились перед Богом, мы же обратились, аминь, мы обратились от чего? От этого. От того, чему он говорит, не становитесь снова этому рабами. Вы от того, от чего вы обратились. Вас за это обращение заплачена огромная цена. Не становитесь снова рабами этим вещественным началом, вещественным нищим стихиям, нищим правилам, бедным нищим правилам мироздания, когда есть такое сокровище, и оно другое. И апостол Павел здесь много говорит, и он говорит очень много и о воскресении мертвых. Поразмышляйте об этом. Это очень интересная тема для размышления. Поразмышлять о воскресении мертвых. Потому что воскрешение мертвых – это радикально яркий пример проявления Божьего Царства в естественной системе координат. Именно воскрешение. Почему Иисус, Он через воскрешение явил Себя после... Ну, явил, через воскрешение явил свою победу над дьяволом. Потому что именно через воскрешение было проявлено то, что мертво в этом мире, то, что мертво в этом мире, то, что мертво в этой системе координат, живо в Божьей системе координат и может проявляться таким образом. А раз... Он здесь размышляет об этом сам апостол Павел, что говорит, а раз нет воскрешения из мертвых, значит и Христос не воскрес. То есть, а раз этого нету, то может быть и нет такого проявления, но Христос воскрес.
Аминь.
Аллилуйя. Христос воскрес, да. Аллилуйя, слава Богу. 3 глава Иоанна и 15 глава 1 послания к Коринфянам. Домашнее задание. Аллилуйя. В 50 стихе написано, что на то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье. плоть и кровь, он говорит, естественными началами не сможете наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Но рожденное от Духа есть Дух. Рожденное по плоти есть плоть, но рожденное от Духа есть Дух. Ты рожден от Духа. Аминь. И ты есть Дух, ты есть духовный человек. И когда мы приходим к пожертвованию, мы делаем духовное действие. Вот почему мы, когда приходим и с деньгами к этому вопросу, к вопросу приношений, мы должны понимать, что мы можем это делать просто как ритуал, да? Как нечто то же самое, унаследованное от отцов, но можем делать совсем по-другому, как действие духовное. А раз духовное действие, оно, если это духовное действие, которое имеет вес в Царстве Божьем, это дает повод законам Божьего Царства действовать в твоей финансовой материальной жизни. Ты сам включаешь эти законы своими действиями через Слово Божье. Ты вооружаешься Словом Божьим, ты говоришь Слово Божье в эту ситуацию, и ты делаешь действие, определенное действие. Бог, Он такой, Слово Божье, оно живо и действенно. Оно и говорит, оно и действует. Точно так же и ты, как духовный человек, ты и говоришь, и действуешь, и таким образом включаешь законы Божьего Царства. Давайте откроем второе послание Петра, первую главу, со второго стиха. И вообще я считаю, что все подобного рода служения, в том числе пожертвования, нужно начинать с благословения. Аминь. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Господа Иисуса Христа. Аминь. Благодать и мир вам да умножится во имя Иисуса Христа. Как от божественной силы, продолжает Петр, как от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Скажи, все потребное для жизни и благочестия. А ты не имеешь всего потребного для жизни и благочестия? Посмотрю по этому, вроде бы нет. Вроде бы нет. Но Писание говорит, что уже даровано. Но Писание говорит, что тебе даровано все потребное для жизни и благочестия. Поверь Богу. Поверь Богу. Прояви это место Писания в свою жизнь. Прояви его в свою жизнь. Прояви Бог, Божье Слово для этого и посылается, для того, чтобы высветить у тебя внутри, выделить его внутри тебя, для того, чтобы ты отреагировал своими действиями. Я хочу проявления Божьего Царства в этом и конкретном случае. Аминь. Хочу, чтобы Божье Царство проявилось в этом месте Писания, потому что написано, что Бог, ты, Отец, мне даровал все потребное для жизни и благочестия. Но я не имею. Нет, не говори, не имею. Я не проявил еще. Ты имеешь. Аминь. Ты имеешь. Почему ты имеешь? Потому что дальше написано, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Вы сделались через обетование причастниками или соучастниками, или соработниками, или такими же Божьей природы. Через Божье обетование, через то, что тебе уже даровано, мы сделались Божьими соработниками, соучастниками. Но знаете, если бы в то время было бы в ходу такое слово, то оно бы было бы здесь. Мы сделались Божьими партнерами. Мы сделались партнерами Божьей работе через его великие обетования. Я просто на самом деле получил это слово, когда готовился это. Мы с вами не просто приносители пожертвований в церковь. Мы с вами не просто те, которым неудобно, ну, ведро идет мимо, ну, как-то люди смотрят. Мы не об этом. Ну, мы можем быть такими, конечно, но Бог же не от этого нас ожидает. Мы созданы Богом как Божьи партнеры в Его Божьей работе. Какая Божья работа? Проявить Божье Царство по всему лицу земли. Для того, чтобы никто не погиб, но все достигли познания истины. Божья мечта спасения людей. Божья мечта спасения людей. Божья мечта разрушить дела, обман дьявола в жизни всех людей по всему лицу земли.
Аминь.
По всему лицу земли. Для того, чтобы каждый человек в своей жизни мог, любой, и вы здесь, и какой-нибудь абориген в Австралии, и миллиардер в Америке, любой человек в своей жизни мог проявлять Божье Царство в своей жизни. Потому что Бог таким создал. Бог создал Адама, Он его придумал таким. Человеком по образу своему. Человеком, проявляющим Божье Царство во всей своей деятельности. Во каждом своем шаге. Во всем, что бы он делал, он проявлял Божье Царство. И он делал. Адам не просто сидел статически. Бог делал, Бог ему говорит, этот сад, да, то есть это мироздание, читайте же правильно, да, то есть это все вещи, они как прообразы для нас. Он его поместил в мироздание и сказал, владей, управляй им Божьими законами, Божьей властью. Да, Адам эту власть утратил в результате обмана, не другого действия, не в результате насилия. Не в результате чего-то, в результате обмана. Так и до сих пор, и до сего дня человеки утрачивают свою власть в результате обмана.
Да, да.
Но эта власть, она уже дана тебе.
Аминь.
Здесь написано, что нам дарованы великие и драгоценные обетования. Нам дарованы, и через эти обетования мы являемся Божьими партнерами, партнерами
Аминь.
Божественной природы. Поэтому я предлагаю вам, когда мы говорим о пожертвованиях, о приношениях, о десятинах, прийти к этому с таким пониманием. Мы Божьи партнеры. Мы партнеры Божьей работы. Какой Божьей работы? Я не буду сейчас говорить о миссионерской деятельности, о чем-то еще. Божья работа – это спасение людей на каждом месте. И здесь, и в Турции, и в Африке, и в Америке, и на Уолл-стрит в Америке. Везде, послушайте. Послушайте, везде. Сложнее для кого? Для чего? Нет сложнее. Нет, есть стереотипы. Есть наши с вами стереотипы, переданные нам от отцов, которые говорят нам о том, что если мы поедем в нищую деревню, где-нибудь в Африке, то там проповедовать легче. Потому что они нищие, а тут миссионер приедет с булками. И из-за этого там, а на Уолл-стрит ты не можешь идти проповедовать, потому что там все сытые и все нормальные. Но послушайте, проявление Божьего Царства не зависит от этой системы координат, не зависит от этих правил. Это только в твоей голове есть эти стереотипы и привязка к этим правилам. Бог действует по-другому. Поэтому, когда ты приходишь к партнерству, к финансовому партнерству с Богом, то это значит, что ты включаешь в своей жизни Божьи законы преуспевания. Это в твою пользу. Это в твою пользу, потому что Бог хочет, чтобы в твоя финансовая жизнь Бог хочет, чтобы все сферы твоей жизни были проявлением Божьей славы. Бог хочет, чтобы ты в своем теле обладал стопроцентным божественным здоровьем. Аминь. И в этом также должно быть проявлено Божье. Во имя Иисуса Христа я утверждаю сейчас, провозглашаю Божье здоровье в тела каждого человека, кто слышит сейчас эти слова, во имя Иисуса Христа. И точно так же провозглашаю, утверждаю Божью благодать и Божье преуспевание в финансовую жизнь каждого человека, кто слушает эти слова. Давайте будем Божьими партнерами во всех сферах нашей жизни. давайте будем не просто щедрыми на всякое Божье дело, не просто давать Богу, потому что так принято давать, но давайте включать Божьи законы в наших сферах жизни. Давайте включать законы Божьего Царства. Давайте проявлять Божье Царство во всех мельчайших деталях нашей жизни. Это только кажется сверхъестественно. Ну, это есть сверхъестественно, конечно, с определенной точки зрения. Но, знаете, кажется, что это невозможно, да, ну, как бы никого же в примерах нету. Но Писание говорит нам о том, что это даровано. Мы или верим Писанию, или не верим, друзья. Мы или рожденные свыше верующие, обладающие этим ресурсом, или мы просто часть хорошего общества, социума, не пьющих, не курящих людей. Аминь. Я хочу быть рожденным свыше. Я хочу проявлять законы Божьего Царства во всех действиях, во всех сферах своей жизни, во имя Иисуса Христа. Поэтому, когда приходим, давайте помолимся об этом. И когда пойдут ведра, мы просто сделаем свои шаги, как Божьи партнеры. Как Божьи партнеры. И не будем останавливаться в этом, не только когда идут ведра на воскресных собраниях. Это действие тебе доступно постоянно. Аминь. Ты можешь действовать в этом постоянно. Послушайте, мы не рожденные свыше. Люди по воскресеньям с 11 до часу. Ну, еще если чай хороший, то может быть до 14:30. Ага. Если очереди нет. Ну, может быть, некоторые теряют спасение в очереди за чаем.
Самообладание.
Самообладание. Но нет, мы постоянно спасенные люди. Мы постоянно рожденные свыше. И законы Божьего Царства действуют как раз таки здесь, на этом месте. Мы здесь слушаем о них. Но день, когда мы выходим из этого зала, вот тогда наступает время для их действия.
Аминь.
Аминь. Здесь мы включаем эти все регуляторы, выводим эти, как на микшере, знаете, выводим громкость на уровень, выводим. Но когда мы выходим из этого зала, вот тогда музыка начинает звучать. Вот эта симфония тебя, как рожденного свыше верующего. Аминь. Давайте будем это делать с радостью. Почему с радостью? Помните, когда Евнух крестился апостола Филиппа? У апостола Филиппа написано, что произошло духовное действие. После того, как есть водоем, можно, да? Они крестились, произошло духовное действие. Не просто кто-то намочил кого-то. Произошло духовное действие, после чего включились законы Божьего Царства. Вы помните, что произошло потом? Филипп исчез, был перенесен в другое место. Начали происходить необъяснимые вещи. Включились определенные вещи. Включи и ты определенные вещи. Этот человек вышел из воды, Филиппа нету. Где-то в облако только, как от ракетного, наверное, как от реактивного самолета по небу. Посмотрел, пошел, говорит, я пошел. И пошел дальше, продолжил свой путь с радостью. Он продолжил свой путь с радостью. Царство Божье – это радость. Потому что Божьи дела в твоей жизни – это радость. Аминь. Давайте будем славить Его и действовать во имя Иисуса Христа.
Аминь.